Так прошло много лет, пока я, наконец, попал в Гурганч, на эту улицу, которую мне указал мой багдадский друг. Я нашел и дом, и калитку под белоснежным деревом акации, и, наконец, я беседую с тобою, делатель чудес, который, вероятно, помнит юношу, обитавшего здесь, в этом доме, и ушедшего 15 лет назад из Гурганджа. — Как звали этого юношу? — спросил старик сурово. Там, в высоком дворце знаний, он назывался Абу-Джафар Аль-Хорезми. — Как ты осмелился произнести это имя, несчастный? — закричал старый писарь, и пеной покрылись губы его. — Знаешь ли ты, что он величайший грешник? Несмотря на свои юные годы, он покрыл позором и себя, и своих родителей, и чуть было не бросил в пучину бедствий всех родичей. Но ведь он был очень юн. Что такое мог он сделать? Убил ли он кого-нибудь или покушался на знатного бека? Этот ужасный Абу-Джафар, к прискорбию, с юных лет отличался большими способностями и прилежанием. Он учился вместе с другими учениками у наших лучших учителей, стараясь постигнуть и чтение, и красоты изящного письма, и глубокий смысл великой книги Корана. Он преуспевал во всем и стал удачно складывать стихи, подражая Фирдауси, Ирудыги и Абу-Саиду. Но стихи его были не на поучение другим, а только для соблазна легковерных. Старик продолжал шепотом. Этот несчастный юноша начал вольнодумствовать. Он позволял себе спорить с седобородыми улемами и имамами, ввергая в смущение других простодушных слушателей. Наконец, когда имам заметил, ты идешь не по дороге в рай, а в огненную пропасть ада, Абу-Джафар ему дерзко ответил, «Ступай от меня и не зови меня в рай». Когда ты проповедуешь о четках, о местах молитвы и о воздержании, я думаю, не все ли равно, идти ли в мечеть Мухаммеда, или в монастырь Исы, где звонят в колокола, или в синагогу Моисея. Везде я искал, но не находил Бога. Бога нет. Его выдумали те, кто торгует его именем. Мой свет, мой проводник, Абу Али ибн Сина. Тогда святые имамы прокляли его и приказали схватить. Они хотели на площади города отрезать его ядовитый язык и обе руки, чтобы он не мог больше сочинять свои растленные стихи. Но Абу-Джафар со змеиной ловкостью исчез. Сперва думали, что его отец из жалости где-либо скрывает преступного сына. Поэтому сам Хорезм-шах Мухаммед, узнав об этом деле от имамов, приказал схватить отца, бросить его в клоповник Зиндан и надеть цепь с надписью «Навеки и до смерти». А если отец умрет, то вместо него шах приказал посадить ближайшего родственника, пока Абу-Джафар добровольно не вернется.
— И отец до сих пор в тюрьме? — тихо спросил дервиш. Его расширенные глаза сверкали, а лицо стало серым, как у мертвеца.
— Отец умер, не выдержав сырости, темноты и страшных клещей и клопов подвала. Исполняя приказ Хорезм-шаха, палачи схватили младшего его сына Тугана, надели на него ту же цепь и бросили в тот же подвал.
«Какое преступление!» — прошептал дервиш.
«Мне очень жаль этого мальчика Тугана», — продолжал старик. «Я много заботился о нем. Не желая, чтобы Туган пошел по следам его испорченного старшего брата, я старался просветить его. Туган учился у меня чтению и письму, но его больше тянуло к мастерству и воинским забавам, и я отдал его в обучение кузнецу Кары Максуму, который показывал, как изготовлять отличное оружие. Теперь заменяет мне Тугана маленькая сирота, дочь рабыни, Бент Закинджа. Она оказалась очень способной к чтению, письму и запоминанию разных стихов и песен. С годами глаза мои стали слепнуть, и все передо мною двоится, и я вижу вместо одного сразу 3 месяца. Бент Закинджа стала моим помощником, писцом. Она записывает мои беседы и переписывает книги. Вот она сидит перед тобой с калямом в руке».
Тогда дервиш понял, что переписчик в голубой челме — это девушка, недавно выходившая с лопатой из калитки. Дервиш пристально посмотрел на нее и опустил глаза, не смея спросить о другой девушке, которую он видел здесь же, когда ему было 16 лет.